том году, 1946, зима слишком затянулась. Хотя наступил уже апрель, по улицам города гулял ледяной ветер, а по небу ползли снежные облака. Старик, которого звали Дриоли, с трудом брел по улице Ривали. Он дрожал от холода, и вид у него был жалкий. В своем грязном черном пальто он был похож на дикобраза, а над поднятым воротником видны были только его глаза. Раскрылась дверь какого-то кафе, и на него пахнуло жареным цыпленком, что вызвало у него в животе судорогу от приступа голода. Он двинулся дальше, равнодушно посматривая на выставленные в витринах вещи. Духи, шелковые галстуки и рубашки, драгоценности, фарфор, старинную мебель, книги в прекрасных переплетах. Спустя какое-то время он поравнялся с картинной галереей. Раньше ему нравилось бывать в картинных галереях. В витрине он увидел единственный холст. Он остановился, чтобы взглянуть на него. Потом повернулся и пошел было дальше, но тут же остановился еще раз и оглянулся. И вдруг его охватила легкая тревога. Всколыхнулась память, словно вспомнилось что-то далекое, виденное давным-давно. Он снова посмотрел на картину. На ней был изображен пейзаж. Купа деревьев, безумно клонившихся в одну сторону, словно согнувшихся под яростным порывом ветра, и облака, которые вихрем кружились в небе. К раме была прикреплена небольшая табличка, на которой было написано «Хаим Сутин, 1894 по 1943». Дриоли уставился на картину, пытаясь сообразить, что же в ней было такого, что казалось ему знакомым. «Жуткая картина», — подумал он, — «какая-то странная и жуткая. Но мне она нравится». Хаим Сутин. Хаим Сутин. «Боже мой!» — неожиданно воскликнул он. «Это же мой маленький калмык! Вот кто это такой! Мой маленький калмык! И его картина выставлена в одном из лучших парижских салонов! Подумать только!» Старик приблизился к витрине. Он отчетливо вспомнил этого юношу. Да, теперь он вспомнил его. Но когда же это было? Все остальное не так-то просто было вспомнить. Это было так давно. Когда же? 20? Нет. Больше 30 лет назад. Разве не так? Погодите минутку. Да, это было за год до войны. Первой мировой войны в 1913 году. Именно так. Тогда он и встретил Сутина, этого маленького калмыка, мрачного, вечно о чем-то размышляющего юношу, которого он тогда полюбил. Почти влюбился в него. И непонятно за что, разве что, пожалуй, за то, что тот умел рисовать. И как он рисовал. Теперь он вспомнил гораздо яснее. Улицу, баки с мусором вдоль нее, запах гнили, рыжих кошек, грациозно бродящих по свалке, и женщин. Потных, жирных женщин, сидевших на порогах и выставивших свои ноги на булыжную мостовую. Что это была за улица? Где жил этот юноша? В Сите-Фольгюйер, вот где. Старик несколько раз кивнул головой, довольный тем, что вспомнил название. И там была студия с одним единственным стулом и грязная красная кушетка, на которой юноша устраивался на ночлег. Пьяные сборища, дешевое белое вино, яростные споры и вечно мрачное лицо юноши, думающего о работе. «Странно», — подумал Дриоли, — «как легко ему все это вспомнилось, как каждая незначительная подробность тотчас же тянула за собой другую. Вот, скажем, эта глупая затея с татуировкой. Но ведь это же было просто безумие, каких мало. А с чего все началось? Ах, да, как-то он разбогател и накупил вина. Именно так оно и было. Он ясно вспомнил тот день, когда вошел в студию со свертком бутылок под мышкой. При этом юноша сидел перед мольбертом, а его Дрёле жена стояла посреди комнаты, позируя художнику. «Сегодня мы будем веселиться», — сказал он. «Устроим втроем небольшой праздник». «А что мы будем праздновать?» — спросил юноша, не поднимая глаз. «Может, то, что ты решил развестись с женой, чтобы она вышла замуж за меня?» «Нет», — отвечал Дрёле, — «сегодня мы отпразднуем то, что мне удалось заработать кучу денег». «А я вот пока ничего не заработал. Это тоже можно отметить». «Конечно, если хочешь». Дрёле стоял возле стола, развязывая сверток. Он чувствовал себя усталым, и ему хотелось скорее выпить вина. 9 клиентов за день — все это очень хорошо, но вот с глазами это может сыграть злую шутку. Раньше у него никогда не было 9 человек за день. 9 пьяных солдат, и что замечательно, не меньше, чем 7 из них были в состоянии платить наличными. В результате он разбогател невероятно. Но напряжение было очень велико. Дрёле от усталости прищурил глаза, белки которых были испещрены красными прожилками, а за глазными яблоками будто что-то ныло. Но наконец-то наступил вечер. Он был чертовски богат. А в свертке было 3 бутылки. Одна для его жены, другая для друга, а третья для него самого. Он отыскал штопор и принялся откупоривать бутылки, при этом каждая пробка, вылезая из горлышка, негромко хлопала. Юноша отложил кисть. «О, Господи!» — произнес он. «Ну разве при таком шуме можно работать?» Девушка подошла к картине. Приблизился и Дрёле, держа в одной руке бутылку, а в другой — бокал. «Нет!» — вскричал юноша, неожиданно вскипев. «Пожалуйста, не подходите!» Он схватил холст с мольберта и поставил его к стене. Однако Дрёле успел его разглядеть. «А мне нравится?» «Нет, это ужасно!» «Да нет, замечательно! Как и все, что ты делаешь, это замечательно! Мне все твои картины нравятся!» «Беда в том, — хмурясь проговорил юноша, — что сами по себе они несъедобны. Есть-то я их не могу. И все же они замечательны». Дрёле протянул ему полный бокал светло-желтого вина. «Выпей, — сказал он, — это тебя взбодрит». Никогда еще, — подумал он, — не приходилось ему видеть более несчастного человека или же более мрачного лица. Он увидел его в кафе 7 месяцев тому назад. Тот сидел и пил в одиночестве. И поскольку он был...
Валентин, замечательно просто. Можем